Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай. Истинные и ложные». Это доверительный разговор о проблеме зависимости, и я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». И я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж», Московского научно-исследовательского центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Участниками нашего проекта также являются журнал «Отечественные записки» и объединенная редакция журналов «Нарконет» и «Уберечь детей от наркотиков». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участников нашей передачи. Руководитель комитета за гражданские права в Орловской области, член Общественного совета ФСИН России, член экспертно-консультативного совета по правам человека, лауреат национальной премии «Атлант» 2020 года Василий Михайлович Паскару. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Психиатр, нарколог, психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и наркологии Казанской государственной медицинской академии, автор более 400 научных трудов, 4 изобретений и 8 монографий. Анатолий Михайлович Карпов, здравствуйте.
Здравствуйте.
И педагог, клинический психолог, майор полиции в отставке, кандидат психологических наук, автор 108 научных трудов, педагог-психолог Казанского филиала Российский государственный университет правосудия, доцент кафедры психотерапии и наркологии Казанской государственной медицинской академии Вера Вадимовна Герасимова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем нашу тему, которая была уже затронута достаточно подробно на нашей предыдущей передаче. И сегодня мы более подробно поговорим о самозащите. Почему? Потому что мы уже первопричину на первой передаче нашей, уже на первой встрече обозначили и сформулировали рекомендации нашим радиослушателям. Мы их представляем как такое большое родительское собрание. И вот мы на этом родительском собрании, где вместо 200 участников у нас, наверное, несколько миллионов сейчас слушают нас. Мы обозначили первопричину, в чем же все-таки проблема, но так как уже фактор риска сработал, и сегодня мы уже имеем то, что мы имеем, уже нанесены некие поражения и на здоровье, и на психику, и на социальные отношения, и взаимоотношения. Поэтому мы уже стоим перед такой проблемой, что уже есть некое нарушение, и что-то надо предпринять, и предпринять эффективные методы. То есть не так, как умею, не так, как хочу, а так, как надо. То есть мы об этом тоже говорили на той нашей предыдущей передаче. Вот. И поэтому сейчас слово я предоставлю нашему уважаемому Анатолию Михайловичу. Но я вижу, что вот он принес в студию, ну, я скажу так, не одна книга. И не десяток, целая библиотека. Вот. И, может быть, вот с этого начнем.
Да, ну, лет 25 назад, когда вот появилась такая, ну, эпидемия наркомании, вот все были этим озабочены, собиралось, ну, ежедневно совещание педагогов и полиции и общественных организаций. То есть вот все население вот было озабочено, что же делать. Ну, и, собственно, я посмотрел, что происходит, и решил, что, ну, с чего надо начать? Вообще опросить людей, да, что они считают нужным. Вот, и мы смогли провести интересное исследование. Значит, взяли 5 министерств ведущих, это молодежи и спорта, образования, здравоохранения, культуры и МВД. И раздали анкеты, значит, сотрудникам, что они считают нужным. И там, кроме того, были такие вопросы, значит, вот, а что я хочу, что я знаю, что я умею и что я готов пожертвовать ради этого. И вот при анализе этих анкет у меня такое, ну, пришло озарение. Вот ответы «я хочу» хотят все, чтобы не было наркомании. «Знаю, что надо сделать» 46%. Ну, готовы что-то сделать, вот, принять участие, это 23%. И готовы пожертвовать свои деньги 3%. Ну, вот это я понял, что вот бороться за объединение ведомств – это неперспективно. Каждый ведомство тянет на себя, что я самый главный, поэтому вот я сменил курс от защиты от кого-то, от чего-то на самозащиту, потому что самозащита – это самая надежная защита, основанная на разумном эгоизме, значит, все на любви к себе, то есть это не на страхе, да, будет плохо. Нет, надо себя любить, но поскольку эгоизм разумный, то он, раздеваясь, превращается в альтруизм, потому что, ну, в одиночку не справишься. Вот с такой проблемой, как наркомания, в одиночку, конечно, не справишься. Поэтому именно на основе разумного эгоизма, то есть переходящий в альтруизм. Ну, и опять же, он разумный, он основан на активации разума, активации совести, то есть он, опять же, биопсихосоциодуховный. Потому что, ну, вот на чем, как бы, главная такая технология, это полное информирование человека о том, что такое алкоголь, что такое наркотик, табак, стресс. То есть у нас где-то более 10 книг вышло на эту. Действительно, серия была очень популярна. Даже некоторые книжки по 7 раз переиздавались. И прокуратура, и МВД, здравоохранение. То есть все их, давайте, давайте. То есть они действительно расходились. Они работали. Даже в школах читали эту книжку, значит, на уроке. То есть это действительно было таким ответом адекватным на запрос. И вот даже вот такая книжка, вот такая, наверное, самая интересная, это «Здравствуйте, если хотите», да? Вот, ну, то есть всем могут быть здравствуйте, но если хотите, да? То есть надо включить мозги, да? Название «Тревожище», ну, дальше вот и такая книжка вышла. Ну, скажу, в общем, целая серия.
Название очень правильное.
Да. Ну, вот сейчас я хочу написать книжку «Спасайтесь, если хотите». Вот если хотите, не хотите, ну, как хотите, да? Но мы вам помогаем, но все-таки включайте сами. Мозги включайте, да? А у нас ведь привыкли как-то ожидать, что кто-то защитит, кто-то. Ну, никто не защитит. Тем более сейчас, ну, когда рынок, когда демократия, когда, в общем-то, очень много таких структур руководящих, да? Поэтому только самому. Ну, и, собственно, здесь вот надо, ну, людей мотивировать, да, опять же, на убеждение. Ну, значит, ну, вот у нас даже была эта выборная стратегия профилактики зависимости среди подростков. Она получила даже первую премию на всероссийском конкурсе программ для детей.
Мы даже шаг её, за шагом к сознательной трезвости.
Да, вот мы даже ее для детей беспризорников даже провели. Да, то есть эту стратегию, значит, понимают даже дети, даже беспризорники. Вот дошкольники и то понимают. То есть она самая доходчивая. Ну, здесь вот надо, опять же, на основе разумного, что надо пояснить, что такое, объяснить, что такое алкоголь, что такое наркотик, что такое табак. Вот когда человек осознает, что это узнает, осознает и поймет, что это ему не надо, да? То есть мы с вами антагонизм, протест. Вот я себя люблю, но я это делать не буду, да? Потому что зачем? Ведь надо... Вот самый лучший способ вот преодоления нозогнозии – это довести человека до протеста. Когда он скажет, да что, я дурак, что ли, а что я делаю? Вот это надо довести, чтобы он понял, да? Нет, я не дурак, я это пить не буду, курить не буду, да? То есть вот это как раз такая технология, которая, ну, она личная, да, она прям вот в душу заходит. Задействуем самые тонкие, самые сложные, самые важные потребности личности. Ну, быть красивым, быть умным, быть успешным, да, быть сексуальным. То есть то, что хочет ребенок, все это хорошо, это правильно, но все эти его исполнения желания надлежат через отказ от самоповреждения. Вот это действительно жалко, что эта тема как-то сошла на нет. Но поначалу поддерживали финансово, издавали, а потом уже поменялось вот руководство, и оно уже пошло в другие программы.
Но это такая специфическая профилактика. Специфическое, то есть не отвлечение на что-то такое положительное, а здесь идет такая разъяснительно-просветительская работа.
Да, это образовательно-воспитательное, это так называется, да? Но опять же, ну, знаний много, ну, например, вот, ну, для примера, плюс самый элементарный, значит, вот подход к протесту от алкоголя, да? Ну, начиная с того, что все люди знают, что такое алкоголь, да? В медицине, для чего он применяется в медицине? С двумя целями. Это антисептик, можно вот протереть спиртом кожу, она станет стерильной, да? Это консервант. То есть вот если положить в алкоголь какой-то препарат, он 100 лет пролежит, он не сгниет. То есть это вот это что? Свойство алкоголя убивать все живое моментально, надежно. То есть это самый сильный яд.
Как,
да?
Как говорит Брюн Евгений Алексеевич, это очень сильный растворитель.
Да, ну растворяется все, да, на клетке. Поэтому вот то есть вот это вот применение такое, как наркотика, то есть как, значит, консерванты и антисептика, оно несовместимо с потреблением внутрь. Ведь мы знаем другие антисептики, да? Ну, йод, например, хлоргексидин, карболкислоту. Ну, ни один консервант мы на стол не ставим, мы не потребляем, ни один консервант.
Да еще по праздникам.
Да, да.
Да еще, говорю, будьте здоровы.
Да, ведь... Кипяток тоже.
Абсурд вообще-то какой-то, если вот со стороны на это посмотреть.
Вот чтобы стерилизовать, надо вскипятить, ведь кипяток тоже не пьем. То есть вот это вот знание, что это убийство, да, это продукт, это ведь если соединить мозги, да, соединить, то это антагонист, это несовместимо с жизнью. Вот, но на таком примере вот просто вдалбим, да, вот поймите, люди опять же не хотят понимать это. Ну и дальше вот, то есть с наркотиками тоже. Какая у нас такая концепция. Ведь действительно, если наркотик, значит, вот, ну, снимает боль, да, снимает боль, то, ну, боль – это плохо, но боль – это благо великое, потому что боль – это сигнал опасности, да, какие-то повреждения, да, значит, гипоксия. То есть боль возникает не когда хрупкая, когда плохо. Это сигнал опасности. А если человек этот сигнал опасности отключит, то он отключит всю регуляцию и дыхание, кровообращение, и, значит, и пищеварение. Ну, то есть блокируется информация к мозгу, значимая. Поэтому отсюда идет остановка дыхания, остановка кровообращения, пищеварения. То есть это передрог и выход в смерть, да? Поэтому вот такие вот свойства одного этого вещества. Вот это кайф, а с другой стороны, это смерть. Опять же, вот это у нас есть разрыв, расщепление. Вот его надо осознавать. Вот упирать на чего есть, это осознайте, да? Не вытесняйте это. То есть соединение вот свойств приятных и вредных в одном. У нас они разорваны. Вот когда соединишь, все, человек понимает, что нет, я это делать не буду. Поэтому, значит, ну, тема перспективная. Она вот сейчас православная церковь обратилась даже еще продолжить эту серию. Вот я тоже вот ряд написал. Ну, это вот, знаете, это, во-первых, сам, значит, она бесплатна. Бесплатно. Она не требует никаких ресурсов. Она отсекает всех выгодополучателей от торговли табаком, наркотиком, алкоголем. Отсекает всех. Она дает... Ну, право человека быть самим собой, да, быть богоподобным. Собственно, вот она доступна, вот хоть сейчас, вот с этой минуты можно сказать, я больше не буду, если отказаться. То есть вот не нужна эта огромная там шумиха, огромные мероприятия, публичные, массовые, с разговорами. Вот это минимизирует затраты и дает максимальный результат. Это уже на основе убеждения. Вот я понял, что это не буду, я убежден в этом, поэтому я делать не буду. Вот лучше убеждать. Это благородно, это педагогично, это человечно, чем бороться с кем-то, с чем-то за что-то.
А вот еще главное, я вижу, это компактно все изложено.
О, да.
Книжечка такая, вот ну, за один день ее можно освоить.
За один присест, раз прочитал, все. То есть вот все понятно.
Давайте воспользуемся, вот есть возможность рекомендовать родителям, вот как она называется, есть ли она в интернете, можно
ли ее найти. В интернете, Михайлович еще есть, да, на сайте. Они книжки есть, они все в интернете есть.
Ключевые слова, по каким найти ее?
Самозащита. Самозащита, и дальше сайт Общественного фонда «Парк Преображения» parkp.ru. А там абсолютно все и статьи, и монографии, и книжки Анатолия Михайловича есть. Угу. Можно и скачать. Там никакой... Все абсолютно безвозмездно. То бишь бесплатно.
Вот не верится.
Ну да. Это не халява, но это для пользы. Цена этому всему – здоровье. Это очень хорошая цена. Я говорю, хотите приобрести бесплатно здоровье свое? Да не может такого быть. Либо пойти к другим, которые тебя от одного врача и фармаколога к другому и нагрузят тебя этими препаратами, которые, ну, в лучшем случае залечивают что-то, в другом случае они еще и сажают что-то. Понимаете? Еще вот хотел бы буквально ремарочка такое. Люблю смотреть рекламу, особенно когда рекламируют алкоголь какой-то. Раньше было открыто, но сейчас более скрыто, но все равно есть это. И никак, будем говорить, правящая система не может, вернее, не желает найти возможности, чтобы очистить полностью. Это главный их вклад, главное профилактическое будет от них польза. Когда рекламируют пиво, и тут же сразу дается реклама, ну, таких, ну, препаратов против импотенции. Ну, вот интерес получается. Напился пиво, и тот же простамол уна получил. Ну, в общем-то, здравомыслящий, трезвый ум никогда не позволит себе вливать разные эти гадости, чтобы потом бегать и заглатывать пригоршнями. Ну, это не гарантия. Никто из фармакологов не гарантирует о том, что восстановится все это. То же самое касается и табака, то есть табачных изделий. Кстати, есть федеральный закон, который и Госдума, и президент подписал, и все силовики подписались. Закон о защите от воздействия табачного дыма и табака. Как он исполняется? Да никак. Курят везде и всюду. И есть такие, которые предусматривает наказание родителей. Нет, в Орле мы добились, маму одну лишили, которая и пила, и курила. Отобрали детей просто, потому что это не воспитание. Это она продолжает поколение глубокозависимых больных детей. И если не изъять этих детей, не поместить в нормальную среду, то есть чтобы они действительно развивались, получали должное, доброе воспитание, то мы никогда не сможем говорить о той самой демографии, которая, что мы наконец-то начался процесс восстановления численности народонаселения России. Не будет этого. Понимаете, то, что государство законы, а надзорные силовые структуры, ну где ихняя профилактика силовая? Нету. Мы, по моему как бы настоянию, провели такую конференцию в Орле создание безопасной среды по месту жительства. Собрали прокуроров, собрали ФСБшников, собрали МВДшников, чиновников и начали говорить. Когда я поднялся, я говорю, простите, вот эти наливайки, которые прямо вот, это безопасная среда, либо опасная среда? Опасная. Я говорю, ну а где же ваша эта самая, вот? А мы не можем, у нас нет тех ресурсов, которые могли бы закрыть. Я говорю, простите, у вас нет воли тому, чтобы найти, давайте пойдем и вместе найдем этот ресурс, чтобы закрыть. И вот буквально 2 недели назад, наконец-то нашли ресурсы сейчас и ввели поправки в региональном о том, что выводятся все, закрываются наливайки, которые были в спальных районах, и близ лежащих к детским садам, образовательным учреждениям, социальным и так далее. Говорим о безопасности и страны, но и в то же время позволяем вот через вот этот формат зависимости, то есть тех потребителей алко, нарко и других психоактивных веществ, это, во-первых, кого призывает в ряды вооруженных сил, они не бойцы. Не бойцы. Его можно дозой заманить, сманить в любом случае. Либо как наркоман, или по-любому, батя. Вот по-любому все и делается.
Ну вот программа по борьбе с алкоголизмом, она достаточно, мне кажется, все-таки эффективно проходит, если сравнивать то, что у нас было там 10 лет назад, норма потребления на гражданина России была очень высокая. Вот, и она уже была почти на уровне точки невозврата, когда уже от населения, от нации ничего не остается. Сейчас она снизилась в разы, и одно из предложений, которое звучит, вот я слышал, и Брюн Евгений Алексеевич озвучил, отпускать алкоголь в специализированных магазинах. Вот, я достаточно много беру интервью, и у нас здесь на передачу приходят ребята, которые вот, прошли лечение и сейчас проходят реабилитацию, выздоравливающие, в том числе от алкогольной зависимости. А они рассказывают, что вот пошел за батоном хлеба, за колбасой, но попало тебе на глаза вот этот стеллаж с красочными алкогольной продукцией, и все. И вот появляется тяга, а в результате потом срыв. То есть, есть же у нас отдельные специализированные магазины, там отдельно удобрения продаются, отдельно химические какие-то препараты. Да. Там, вот, наверное, правильно все-таки, чтобы в универсаме отдельный был вход за алкогольной продукцией. Вот как сейчас вот похоже с табаком. То есть табак можно купить, он в закрытом стеллаже, и ты его не видишь. Только ты, когда произносишь название, что ты хочешь купить, то есть только тогда попадает на глаза. То есть алкоголь тоже надо закрыть от глаз тех людей, которые пришли не за алкоголем. Зачем мы его показываем? Зачем мы его демонстрируем? Вот, наверное, конечно, противников вот этого предложения очень много будет.
Действительно, мы сейчас говорим о внешних ограничительных мерах, которым быть. Поскольку действительно наше сознание, оно, к сожалению, если не выстроены защитные механизмы на различного рода деструктивные предложения. И, кстати, опять же, Анатолием Михайловичем кафедрой разработана была и активно она сейчас реализуется, внедряется очень доступная технология психологической самозащиты от деструктивного информационного внешнего воздействия. Буквально четырех такая алгоритмированная методика, которую, в общем-то, ну, за 15 минут можно освоить и применять. И мне бы хотелось, знаете, вот в контексте самозащиты продолжить эту тему в обсуждении того, что да, правильно, мы будем ограничивать, мы будем осваивать эту методику. Но при том же ограничении, если все-таки есть потребность это приобрести и принести домой, желаемого эффекта мы не достигнем. Поэтому, опять же, выходим на самозащиту через самоосознание своей ценности. И как бы это, может быть, пафосно не звучало, но это звучит рационально и разумно, смысла и ценности жизни. Самоосознание через очень четкий ответ на вопрос, который очень сейчас востребован и молодому поколению. Есть опыт работы и с подростками, и со студентами, и со взрослыми. Очень важно, чтобы не номинально, а реально в различных ситуациях мы отвечали на вопрос. Четыре основных вопроса. Кто я? Где я? С кем я? Зачем я? Потому что именно ответы эти на вопросы позволяют нам предупредить вот эту разорванность, да, в сознании, которая возникает, и снести даже те барьеры, которые, в общем, нам кажется, сформированы, или как мы думаем, сформированы. Выйти из той ситуации, очень часто тоже задаю вопрос, и нашим слушателям предлагаю его тоже периодически задавать, при общении с детьми, при общении с коллегами, при вообще непосредственном общении в той или иной жизненной ситуации, в производственной деятельности. Задавайте себе вопрос, вы физически включены? Вы на месте находитесь, ведь доходит до того, что порой именно люди с очень большими объемами работы и многофункциональной работы, как мы говорим, мы сейчас живем еще век многозадачности, что очень на самом деле опасно и противоестественно для функционирования человеческого мозга, и здесь меня Анатолий Михайлович поддержит. Очень важно, звучит порой то, что вы физически здесь нет. То есть даже нет ощущения себя, вот осознания в ситуации физически. А когда ты задаешь вопрос и уточняешь, ну, руки, ноги где, да, давайте вспомним, что мы здесь. И уточняешь следующий вопрос, а мысленно вы где находитесь? А, как правило, большинство говорит, что мысленно мы в любом другом месте, только не здесь, не сейчас. Поэтому самозащита, она действительно начинается с осмысления себя в пространстве собственной личности, в пространстве временном, в котором ты находишься, и в пространстве тех целей и задач, которые, в общем-то, перед тобой стоят для решения твоими детьми, твоей семьи, твоей профессиональной деятельности. И очень важно отвечает на тоже важный запрос, когда мы действительно в сегодняшней ситуации находимся в таком сложном положении, потому что зачастую мы думаем одно, чувствуем другое, делаем третье, говорим четвертое. Опять же, вот из-за того, что физически, а мысленно переключаемся. Вот именно самозащита, именно основанная на разумном эгоизме и базирующаяся на биопсихосоциодуховном подходе, позволяет сохранять вот эту конгруэнтность между нашими мыслями, чувствами, словами и действиями. Вот тогда вот эта целостная структура, она включается, и самозащита проявляется в контексте осознанного проживания ответственного каждой секунды драгоценнейшего времени нашего пребывания на этой удивительной планете в нашей жизни. И важно сказать, что процесс самозащиты начинается именно, вот как мы в предыдущей передаче сказали, с одной стороны, с мотивации, да, ответ на вопрос, почему и для чего, зачем и ради чего, и соответствующего действия, которое подтверждает, укрепляет и формирует вот эти механизмы самосохранения и соответствие самореализации успешной по тем направлениям, которые приняты. И взрослые, молодежь начинают понимать, ради чего, во имя чего и почему.
Вот расширяя наше такое родительское собрание сегодня, которое мы проводим с многомиллионной аудиторией, я бы рекомендовал бы еще заняться самообразованием, то есть как это называется, домашняя работа, да, и обратиться вот к тем материалам, которые Анатолий Михайлович рекомендовал, разработал. Мы это все у нас будет показано в видеоверсии, мы подскажем еще, где это можно найти, и Василий Михайлович уже об этом говорил. Но вот у меня сейчас в руках вот такие буклетики, вот самозащита от растерянности, самозащита от пессимизма, самозащита права выбора между истинными удовольствиями и ложными. Вот все написано таким доступным, понятным языком. Вот даже процитирую всего две строчки. Что такое свобода? Отметим, что слово «свобода» складывается из слов. И вот тут прям все написано там «совестью». Водительство Богом данное, то есть это жизнь по совести. И вот все вот эти материалы написаны вот таким доступным языком. Вот, ну, уважаемые радиослушатели, я думаю, наверное, проявите интерес, найдете эти материалы.
Включите свою самозащиту, потому что...
Да, пора уже, пора включать, да.
Все верно.
А, да, Василий Михайлович.
По поводу, вы сказали, места продажи алкоголя, табака... Ведь где продается? Там, где продукты. То есть мозг человека воспринимает, я пришел покушать. Но так накушался, что и забыл даже, зачем пришел. Понимаете, когда наконец-то волевым, самым высоким уровнем будет запрещено реализация, запрещена всего этого яда в продуктовых пищевых магазинах, мы в том числе тоже и получим возможность осознания. Ведь я не верю, да, какой-то уже, ну, как говорят в народе, опущенный алкоголик. Конечно, ему все равно, он доползет и где-то за пределы города на мусорке, и там будет какой-то магазин химреактивов, либо едохимикатов, и будет этот же спирт, ну, алкоголь будет продаваться в ржавой канистре какой-то, он все равно зацепит ее. Почему? Потому что он уже болен глубоко, и мы это допустили. То есть и на нас это есть ответственность за его состояние. Я всегда говорю, их не нужно сажать, их нужно лечить, помогать. А мы чаще всего всех чертей навешиваем на них, да, и кому они вообще нужны? Но они нужны. Пример привожу по Орловской области. Есть такой атолл изобилия, большой мегамаркет. Там зампредседателя областного, я открыто говорю, и там говорил, зампредседателя областного совета народных депутатов Потемкин Сергей. Это его. И когда неоднократно письменные заявления были, обращения мои о том, что уберите, либо прикройте, закройте этот шикарнейший исполненный и оформленный иконостас алкоголя, что там уже как бы и у грудничка наверняка он забывает вкус материнского молока, и у него пробивает сразу на уровне еще не сформированного. А ведь мы понимаем, что человек как бы растет и формируется до, биологи говорят, до 29 лет. То есть в нем защиты никакой. И сразу мы вот так агрессивно, ну, его выбиваем, пробиваем его сознание вот этими ядами. И говорим, у нас детский алкоголизм. Да будет он, конечно. Потому что, ну, так, дети заходят, приходят там, кто мороженое, а увидел, что мороженое уже не модно сейчас, а модно там энергетики. Тоже одна из страшнейших проблем. И что? Он берет этот энергетик. Родитель даже не знает. Потом, который официально, это как бы доступный бизнес, доступный формат убиения народа, вот эти вейпы и другие разные электронные средства. Ну, давайте мы будем говорить, что это не просто бизнес, это не бизнес, это убийство. Зная о том, что это очень опасно, государственные органы выдают специальные разрешения на продажу, специальное разрешение на открытие кальянных. Контроля как такового, ну, нету и не предвидится. Почему? Опять же, я объясню, что среди депутатов, что среди чиновников есть те люди, это их бизнес. И когда мне лично неоднократно говорили, а что вы не на свою поляну запрыгнули и косите? Я говорю, чего? Ну, у вас тут какой интерес? У меня интерес то, чтобы ребятня не умирала. Чтобы мы не собирали смс-ками и на телепередачах «давайте спасать». Давайте не допускать болезни этих детей. Уж они-то, опять же говорю, я даже такой, как бы, ну, грубый пример, когда встречаюсь в образовательных учреждениях, беру один кабель электрический с защитой, а другой специально зачищаю до проволоки этой. Я говорю, ну что, давайте, говорю, кто хочет поучаствовать в эксперименте? В каком? Вот я сейчас втыкаю вот этот. Есть желающие взять в руки? Мы что, дураки, что ли? Во, как интересно. А в магазин заходите, это то же самое. Ведь поймите, это не взрослые вас хотят там как бы по ушам, как обычно говорят в подростковой среде, по ушам ездят. Нет, уши у вас сами по себе отпадут потом. Потому что это, хотим или не хотим, первое, на что воздействует любой яд-наркотик, это на генетику человека. Оно еще не сформировано. И знаете, бизнес видит не даже не только в детях, но и в взрослых, не человека как такового, а кубышку. У нас бизнес все правит. И медицина у нас с этими форматами реформ этих, я не знаю, до чего довели, что уже как бы бедные. Мне жалко врачей, вы понимаете, остаются без инструментария, без базы, вот той, как бы, ну, я имею в виду технической базы, которые должны быть. Здесь загрузят так врача разными ненужными бумагами, потому что куча в рамках реформы здравоохранения, кучу наплодили институтов, разных управлений и отделов, и подотделов, и чего только. И кучу ненужных писулек таких. И врач сидит вместо того, чтобы заниматься пациентами, заниматься лечением и своей научной работой. А он вынужден писать, чтобы оправдать вот те целые, ну, я не знаю, арсенал вот тех никчемных, ненужных структур вокруг здравоохранения.
Ну, Василий Михайлович, это, наверное, без этого не обойдется. А все-таки изначально-то какая-то идея существует, чтобы облегчить труд и накопление информационных массивов, чтобы человек не был привязан к своей медицинской карточке там и мог, соответственно, получить в любом регионе страны полноценную помощь, так как любой врач, к которому он обратился, может запросить эту историю его болезни там, наверное. Ну, тут в плане организации, конечно, есть какие-то моменты, но я вот на что хотел еще обратить внимание, что вот касаясь проблемы алкоголизма, да, вот нам в подсознание, скажу так, что нам, наверное, вколотили, что русские всегда пьет и много пьет, и это мы видим и в шутках, в анекдотах, в фильмах, в литературных произведениях, там, и на картинках, а это же ложь. Вот нам сказали, что русский такой. И вот, и мы говорим, ну мы же всегда пьем. И мы от этого еще, мы над этим смеемся сами над собой. А вот я недавно брал интервью главного психиатра-нарколога Минздрава России Брюна Евгения Алексеевича. Вот как раз вот оно было посвящено Всероссийскому дню трезвости. И я ему задал вопрос, а было ли так, что на Руси мы пили? Он говорит, да не было такого, почему? А он говорит, объясняю. Россия жила, люди жили по двум календарям. Православный календарь и крестьянский. Так как страна была аграрная, крестьянин, если будет пить, он ни в себя не прокормит, он умрет с голоду. Угу. То есть он уже не мог пить, крестьянин. Может быть, там это в городах рабочие пили. Но православный календарь тоже не дает нам злоупотреблять алкоголем. Сколько у нас постных дней? Каждая неделя тоже. А вечернее правило, как ты можешь читать молитву, будучи в пьяном состоянии. То есть не было такого. То есть надо вот вколотить, наверное, вот эту правду, правду, что в России... Русский человек, ну, те, кто жили на этой территории, да, в географическом вот этом пространстве, не было такого. Не было.
Я согласен с вами полностью. Ведь целые институты веками создавали вот это, вернее, формировали вот такое мировоззрение. И не просто так. Все понимают, что Русь, которая настолько она богата, и душа человеческая, но и природными богатствами. И как-то нужно было, ну, тем, кто видел это богатство как свое и до сих пор не отказывается, нужно было сделать так, что вот и через вот этот посыл как раз и сажать. Но в России не получится никогда, потому что русский человек, он богобоязнен, раз, и это защита, и боголюбивый, два. И не получится. Получилось на земле с теми самыми индейцами в Америке, которых сейчас мы где видим? В небольших резервациях. Всего лишь. Но здесь хорошо, что сейчас как бы народ сам и все больше народа осознает, именно самоосознание дает возможность отказаться от всего этого навязываемого. И я знаю, пример такой в Орле, опять же, мы в центре досуга стариков, ну, там 70-80, и так, ну, после трех наших общих встреч, там чудесным образом поменялось. Появился самовар и за кружкой чая вечера, но не за чаркой уже, а за кружкой чая. И я всегда говорил на всех родительских собраниях, на встречах, на посещениях. Я очень много люблю в семью прийти и посмотреть сначала. Я говорю, скажите, пожалуйста, вот у вас холодильник можно? Я говорю, я ничего не трону, я посмотрю. Я люблю смотреть в музеях, смотреть и в квартирах. Открывая там 3-4 пузыря вот этого. Я говорю, скажите, а ваши, у вас трое детей, они открывают холодильник? Ну да. Я говорю, и что они смотрят? Колбаску, либо то, что папка с мамкой там навернули, стопарь другой. И как вы думаете, потом мы будем собирать по СМС? Давайте будем лечить. Давайте мы сначала сами вылечимся, не будем зависимы мы. Тогда, потому что только свободный человек с устойчивой трезвостью, чистой трезвостью, он может противостоять. Остальное все клоуничье. Прячься, не прячься, все равно от детей не спрячешь, что ты там это... Ты же мамку одну... Он не видит, я курю на балконе там тихонько, чтобы он... Я говорю, ну, обнимайте, целуйте. Ну, да, говорю, и как вы думаете? Это все равно, что вы прокинули пепельницу на своего ребенка. И у ребенка что формируется? Формируется зависимость. От этого никуда не денешься.
На подсознание.
На подсознание, совершенно верно. Потому мы должны, вот, опять же, я не против руководителя, но и против чиновничества, которое абсолютно бездушно. Они могут говорить, они могут действительно по ушам ездить, правильно ребята говорят. Потому они неохотно идут на эти встречи. Вот. А должны являть примером того, каким должен? Матрица, из которой должны считывать. Во всех уровнях должно быть. Ничего такого сверхсложного. Это вот первую книжку, которая, ну, работа Анатолия Михайловича «Здравствуйте, если хотите». Она доступна. И мы можем здравствовать, не мучить, не чихать, не харкаться, а жить, дышать, радоваться сами и радовать вокруг всех. А нам же навязывают: нет, вы сначала подсядьте на это все, а мы потом будем лечить вас, а потом мы еще это будем, а потом опять подсадим. Почему? Потому что доступность и подается, опять же, в этой личинке продуктовой, пищевой, учреждение торговое, то есть продмаг. А там вот это все и продается. И человек кушает это все, проглатывает. Мозг такой.
То есть есть такая агрессивная...
Совершенно,
да,
верно.
Агрессия идет вот с этой, с негативной стороны. Но кроме этого еще я бы отметил, что те, кто занимается профилактикой, порой непрофессионально это делают. Вот. И как раз вот обращусь к Вере Вадимовне, как, ну, мой коллега в прошлом, сотрудник наркоконтроля. А я еще скажу, что Вера Вадимовна член экспертно-консультативного совета при антинаркотической комиссии в Республике Татарстан с 2005 года, эксперт Общественной палаты Республики Татарстан, секретарь Межведомственного совета системы психологической помощи населению Республики Татарстан при правительстве Республики Татарстан, ну, вот это с января 2020 года. Вот время, когда была Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, мне кажется, был некий такой прорыв в определенное время в сфере профилактики, может быть, даже первичной профилактики. На то время как раз и была создан Государственный антинаркотический комитет, и стратегия государственной антинаркотической политики была разработана, она тогда была до 2020 года, сейчас ее продлили, да, вот, как бы цели и задачи подкорректировали. То есть, мне кажется, вот это период, когда лучше всего и, ну, качественнее всего проводилась профилактическая работа. То есть там понятно, что вот уже в предыдущей передаче Анатолий Михайлович говорил, что каждое ведомство, оно, конечно, мыслит по-своему и какие-то свои интересы имеет, но должен кто-то быть один руководитель. Должна быть одно четкое направление, стратегия, куда мы идем. Должен координатор всей работы быть. И вот на тот период вот это было.
Да, я абсолютно разделю ваше мнение о том, что в тот период происходило развитие на уровне именно системного подхода, причем с учетом специфики разного контингента и функционала ведомств и проблематики, касающейся как первичной, так вторичной, так и третичной профилактики. Говоря за наш регион, хочется сказать о том, что да, концепция биопсихосоциодуховного подхода, она была заложена во все направления профилактической работы, по всем ведомствам, начиная с первичной профилактики, заканчивая реабилитацией. И важно сказать о том, что все-таки, при том, что удалось сохранить наркологическую службу, здесь уже можно уже от лица кафедры сказать, это же кафедра психотерапии и наркологии, существенный очень опыт, и тогда правительством очень серьезно было поддержано это направление. У нас достаточно сильная государственная наркология, открытая, которая доверяет и которая дает результат, потому что в ней тоже работают высокопрофессиональные, нравственные, духовные, грамотные люди. Вот. Что касается именно первичной профилактики, именно подход в то время, и очень важно, надеемся, что мы не то что надеемся, мы знаем, что история развивается по спирали, и, видимо, вот приходит сейчас такой момент, что определенные вот эти в новом уже формате, с учетом специфики особенностей, я не говорю только психологических, но особенностей молодого поколения и того наркорынка, который существует, формирующий спрос, да, будут в определенной степени меняться инструменты профилактической работы, но подходы, они будут оставаться те же, потому что они оказались не просто фундаментальными, они оказались универсальными. И в контексте именно предупреждения очень важное было одно из направлений, именно начиная с подросткового возраста, в которое включилась в свое время у нас на территории Республики Татарстан система образование, подключалась к ней молодежная политика, социальная защита. Было, оно и имеется на сегодняшний день, волонтерское антинаркотическое движение, которое поддерживалось и тоже было инициировано федеральным центром под разными названиями, что было тоже очень важно, потому что вот как раз от того понимания свобода, свобода именно выбора, на, опираясь на ответственность, да, когда ребята назвали себя, вот обращаю ваше внимание, уважаемые родители, наши радиослушатели, самостоятельно. Ну, правда, пока дети, но они дети, да, они потому что были несовершеннолетние, но самостоятельные. То есть те, которые под не контролем, а в контексте диалога, рассуждения и четкого такого действия производящего, функционируют на и саморазвитие, и оздоровление посредством системы ценностей вот, своей микрогруппы социума, потому что именно эти дети пошли впереди первым эшелоном, обращаясь к различным органам, в том числе и государственной власти, когда что вот у нас впереди универсиада, как бы хотелось, чтобы все-таки частные лица, если это здание к частным лицам принадлежат, проявляли действительно включенность и активность и пропадали различные краской написанные телефоны и ну, вот, провокации. А те люди, которые, если это относится к органам государственной власти, как бы хотелось, чтобы они вовремя реагировали. И вот этот диалог между детьми, между общественниками, между правительством, он действительно состоялся, он продолжает развиваться. Очень важна была преемственность, потому что вот эти активные дети, мы многих из них наблюдаем, они состоялись как личности, они состоялись как профессионалы, они работают в разных местах, но именно вот эта ценность ясности и здравомыслия, человеколюбия и действительно активной такой продуктивности, самопродуктивности, то есть и работа по собственному примеру, умение работать именно и в команде, и ценить не тем, что мы все знаем одинаково, а ценить то, что мы ценны своей разностью, не могут быть все лидерами, все капитанами, то есть у каждого свой функционал, и очень важно, чтобы он реализовывался. Это продолжалось тоже в одном из проектов, который назывался уже для студенческой молодежи «Сессия здоровья». И нужно сказать на примере вот университета, в котором я сейчас с большой благодарностью прохожу тоже свою профессиональную, реализую деятельность, о том, что ребята включают свою самость в решение тех проблемных вопросов, которые их беспокоят. То есть они приходят на помощь друг другу, они подают те или иные инициативы. Да, как инициатива, связанная с... Есть запрос, есть такое напряжение, соответственно, нужно... по-другому немножко форматировать среду, в которую ты приходишь, чтобы она тебе не то, что была комфортной, а чтобы это была та среда, в которую ты достаточно сохранно заходил и начинал трудиться, совершенствуя себя, совершенствуя окружение. Это те проекты, которые позволяют реализовываться в профессиональной сфере не на уровне такого поверхностного вхождения, а действительно на уровне конкретной предметной деятельности. Потому что зачастую звучит вопрос, чем отличается специалист от профессионала. Отличается очень серьезными характеристиками. Профессионал – это тот, кто не боится развиваться, кто четко ставит цели, кто идет поставленному результату, кто проводит работу над ошибками, как психологи говорят, реализует самоанализ, рефлексию, иногда говорят рефлексию, но тем не менее идет вот такое действительно проживание, осознание для дальнейшего движения, осознанного движения, целенаправленного движения. И, конечно же, здесь важно сказать о том, что формируется такое вот партнерские отношения в качестве наставников, взрослых людей, да, и таких вот генераторов идей и активистов, которые готовы, могут и их реализуют. Опять же, реализуют осмысленно, осознанно, продуктивно. Вот очень важно, чтобы в вузовской среде, в школьной среде, в производственной среде, среди нашей молодежи три вот эти основные характеристики реализовывались через, опять же, самозащиту, дальше самореализацию и, конечно же, самосовершенствование. Вот элементы на основе, опять же, общечеловеческих ценностей. И зачастую задаем вопрос все-таки, вот мы сегодня много говорим о здоровье. Но порой вот тоже с психологической точки зрения мы зачастую с Анатолием Михайловичем, рассуждая, обращаем внимание, что когда поднимается вопрос здоровья, он чаще касается здоровья туловища, но ни души, ни психики, ни отношений, ни социального сектора. Это очень важно. Поэтому, говоря вот в этом контексте, именно здоровье важно, чтобы воспринималось как соединение, да, как в свое время Всемирная организация здравоохранения давала вот это определение трех благополучий: биологического, психологического, социального, к нему дополнилось духовного, потому что это самое такое емкое, масштабное сфера, удерживающая гармонизацию этой модели. И важно сказать, что задаем следующий вопрос. До здоровья какая ценность базовая, в общем-то, присутствует и должна присутствовать в жизни человека, независимо от возраста, пола, вероисповедания, места рождения? Вот подумайте, уважаемые радиослушатели, что бы вы ответили, задайте этот вопрос своим детям, что они ответят. И знаете, вот когда возникнет осознание на разных уровнях профилактической работы, управленческой деятельности, исследовательского спектра, практика ориентирована, что базовой ценностью для всех для нас является жизнь, жизнь моя, жизнь другого человека, у нас действительно в очень многих контекстах произойдут уникальные изменения, которые мы будем потом, возможно, с трудом описывать, потому что включенность и полученный результат, они будут, в общем-то, прямо пропорциональны. Но это случится, это работает.
Да, спасибо, Вера Вадимовна. Вот я вспоминаю, как говорил наш коллега, генерал Александр Георгиевич Михайлов, он говорил, с чего начинается трезвение и профилактика? Не с накачивания мускул там и так далее, а с головы, с мысли. То есть, если трезвая мысль, то и все остальное становится трезвым. И вот, и на что я хотел вот тоже обратить внимание из того, что вот вы сказали, что да, вот эти программы, которые вы предлагали, которые Анатолий Михайлович вот в его трудах, оно вот видно, вот даже вот по названиям, по заголовкам уже понятно, что все настроено на объект профилактики, чтобы он был не пассивный, а активный. Ведь у нас как неправильно проводили профилактику? Есть субъекты, есть объекты. И вот эти субъекты вокруг этого объекта крутятся, что-то ему пытаются там это объяснить, рассказать. А этому объекту порой бывает так, ну, как-то до лампочки там, вот, ну, и это, вот. А когда сам объект включен в этот процесс, и он интересен, он становится активным, фактически он становится уже субъектом профилактики. Вот. То есть вот его активная такая позиция, в принципе, а это как раз и есть трезвение. Вот тут включаются мозги и ум, да, Василий Михайлович?
Я хотел уточнить, вот, что касается, ну, активной такой профилактической деятельности ФСКН, я согласен, но лишь на том периоде, когда два генерала возглавляли, они создали службу наркоконтроля и дальше как бы работали, и заложили очень много добрых, хороших профилактических ресурсов, инструментов, как хотите называть. Это Черкесов, генерал, и Михайлов. Одна акция, это сумасшедшая, но в лучшем случае это акция «Поезд будущего», где были объединены, казалось бы, не состыкующиеся структуры, люди. То есть практически им удалось объединить и все институты гражданского общества, религиозные организации, ну и самое важное, даже те, кто прошел где-то и стал уже как бы на путь глубокой ремиссии, ребята, бывшие наркоманы, бывшие алкоголики, и когда приезжали в различные города, станции, на поезде вот этом, эффект, конечно, был на тот момент разорвавшейся бомбы. После того, как, и это не только мое мнение, я со многими ребятами, кто работал во времена Михайлова, Черкесова и Иванова, они так говорят, это была работа, когда был Черкесов и Михайлов, и это другой уровень, и уровень деградации Иванов, Аленкин и компания. Я озвучу эти фамилии, потому что с ними лично общался и говорил абсолютно, что важно было не убить то, что создано, не разрушить, а развить. А это не в ихних было задачах. Потому я так понимаю, что наркоконтроль как отдельная автономная такая структура, она изжила себя. Потому президент правильное решение принял, своим указом распустил Но это не значит, в общем-то, еще такой пример. Есть сотрудники, те, которые по долгу службы и погон своих у нас в Орловской области не дадут, и коллеги подтвердят то, что ну, к нам часто мы вместе мероприятия проводили в Орле и в Орловской области, и конференции, и встречи, и так далее. Приезжает, Вера Вадимовна была действующим сотрудником в нарконтроле областном, даже не захотели встретиться. Понимаете, как они хотят заниматься профилактикой. Вот. И этот человек, который в те времена был, когда я начинал свою там деятельность, он был старлеем. Сейчас он полковник. Кроме геморроя он больше ничего не сделал. Он заработал, ну, натирая на этих заседаниях. Чем меньше будет таких сотрудников, тем больше у нас будет доброй, хорошей профилактики.
Ну, а подробнее об этом мы продолжим нашу беседу в следующей программе, ровно через неделю. А я напомню, кто у нас сегодня принимал участие в нашей сегодняшней передаче. Руководитель комитета за гражданские права в Орловской области, член общественного совета ФСИН России, член экспертно-консультативного совета при уполномоченной по правам человека, лауреат национальной премии «Атлант» 2020 года Василий Михайлович Паскару, психиатр, нарколог, психотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии и наркологии Казанской государственной медицинской академии Анатолий Михайлович Карпов и педагог, клинический психолог, майор полиции в отставке, кандидат психологических наук, педагог-психолог Казанского филиала Российской государственной университет правосудия, доцент кафедры психотерапии и наркологии Казанской государственной медицинской академии Вера Вадимовна Герасимова. Уважаемые радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Я напомню, что мы выходим в эфир каждый четверг в 23 часа, на следующий день в пятницу в повторе в 16 часов и следующий повтор в субботу в 9 часов утра. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовым коммуникациям Российской Федерации. Вел передачу я, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Большое спасибо Вере Вадимовне, Анатолию Михайловичу и Василию Михайловичу за то, что приняли участие в сегодняшнем нашем эфире. Всего хорошего. До свидания.
До свидания. До свидания.
Всем наркотикам нет зависимости.